Итак, открытое письмо Серика Абдрахманова, адресованное президенту Нурсултану Назарбаеву, вызвало в обществе далеко не однозначную реакцию. В своем последнем интервью газете «Республика» бывший руководитель БТА банка Мухтар Аблязов в изгнании рассказал о событиях 2005 по 2008 год включительно, то есть о событиях, предшествовавших национализации БТА банка государством. Очередной круглый стол радио «Азаттык» посвящается именно этим двум последним событиям – письму Серика Абдрахманова и интервью Мухтара Аблязова. В нем принимает участие Досым Сатпаев, директор группы оценки рисков, Роман Солоченко, банкир, бывший председатель правления БТА банка, Серик Абдрахманов, один из лидеров политической партии «Аделет», и Сергей Дуванов, независимый политолог и журналист. Итак, судя по письму Серика Абдрахманова, за все творимые в Казахстане беззакония и беспределы должно быть в ответе коррумпированные чиновники да олигархи. А находящийся во главе Казахстана без малого более 20 лет президент Нурсултан Назарбаев как бы вовсе ни при чем. Однако, если исходить из последнего интервью Мухтара Аблязова в газете «Республика», то рейдером номер один в Казахстане является сам президент Нурсултан Назарбаев. В этой связи возникает вопрос, почему идея об открытом письме президенту возникла именно сейчас? Дойдет ли письмо до адресата и предпримет ли президент какие-то конкретные меры по нему? Или оставит без внимания? Или, может быть, будет оказано давление на автора письма, чего также нельзя исключать? Давайте сначала послушаем самого автора письма президенту Абдрахманова.
Я хочу, во-первых, сказать о том, что мое письмо – это не обвинительное акт, это не приговор кому-то. Я не определяю там чью-то ответственность. Я констатирую то, что есть. Это мое видение ситуации, нынешней жизни. А выводы сделать я прошу президента всего-навсего. Нет у меня никаких «долой кого-то», «да здравствует кто-то». Этого нет. Не говорю я «долой» ни Назарбаеву, ни олигархам. Чиновникам-олигархам. Поэтому это мое видение нынешней действительности Казахстана. Ну, каждый может воспринимать ее по-своему, но я констатировал то, что видел.
Спасибо. Господин Дуванов, что вы скажете по поводу этого письма и момента его появления?
Ну, надо, наверное, исходить из того, какие просьбы были там высказаны в адрес президента господином Абдрахмановым. Наиболее важный, мне кажется, момент – это то, что вопрос ставился о честности выборов. Причем выборов именно, как я понимаю, в парламент. То есть о президентских выборах там разговор не шел. Честность этих выборов осталась за кадром. Ну, на мой взгляд, зря. Честными выборы должны быть все, как парламентские, так и президентские. Ну, представьте себе, что если президент возьмет и подпишется на это, и выборы президентские состоятся, и вдруг он проиграет. Вот я думаю, что такой опытный аппаратчик, как Абдрахманов, должен понимать, что другой не менее опытный аппаратчик Назарбаев никогда не пойдет на такой риск. Зачем они нужны, эти честные выборы? Зачем предлагать то, что в принципе невыполнимо? Еще было одно интервью недавно, последнее интервью Абдрахманова, где он сказал, что нынешняя команда президента разбежится при первом же выстреле казахской «Авроры». Хорошая метафора, согласитесь. Мол, если оппозиция сподобится что-то против Назарбаева устроить, то защищать его уже будет некому. Вот лично я подтекст этой метафоры вижу такой. Мол, вот я, преданный душой и телом, будь рядом, никуда бы не убежал. А и вместе с такими, как, ну, например, Ертисбаев, защищал бы вас до последнего. Так и слышится. Возьмите меня, Нурсултан Абишевич, я лучше. Я вам буду верой и правдой служить. И тут просто нельзя не вспомнить другое интервью другого нашего политика, Тижана Кожегельдина, который буквально слово в слово также недавно говорил о непрофессиональном и вороватом окружении Назарбаева, о том, что он бы со своей командой куда лучше смог порулить экономикой в столь тяжелое время. Тут получается какое-то нынче поветрие проситься на работу к Назарбаеву. Может, мне кто-то объяснит, что случилось, что все предлагать себя стали.
Спасибо, господин Дуванов. Господин Сатпай, вы меня слышите? Пожалуйста, вам слово.
Вы знаете, с одной стороны, появление этого письма вызвало, мне кажется, такой довольно нездоровый ажиотаж, учитывая то, что господин Абдрахманов и до этого в определенное время говорил похожие вещи, но, может быть, не так как бы системно, как это было выложено в его письме и обращении. Кстати, я мог бы даже подписаться под многими теми пунктами, которые были указаны. Касаясь там и неподдержки малого и среднего бизнеса, и роста бедности, и увеличения количества безработицы. То есть, по сути, все, что там было изложено, фактически об этом говорили уже многие. и представители оппозиционных партий, и политологи-эксперты, и представители общественных движений, НПОсники. То есть здесь ничего нового сказано не было. Хотя, например, я мог бы поспорить по одному из таких пунктов, которые были выдвинуты господином Абдрахмановым, в частности, касательно того, что в Казахстане финансово-промышленные группы, элиты, борясь друг с другом, пытаются втянуть в эту борьбу и президента. Мне кажется, это большая кардинальная ошибка. Потому что та система, которая существует в Казахстане, она была и создана этим президентом. По сути, тот самый баланс сил, который сейчас нарушается, он тоже был создан президентом, и те проблемы, с которыми он сейчас сталкивается, это было его собственным порождением. То есть поэтому как бы в какой-то степени пытается отодвинуть президента от этих всех болевых точек, которые сейчас в Казахстане появляются, это, конечно, мне кажется, не очень верный подход. Это во-первых. И во-вторых, если уж речь идет, извините, о демократизации политической системы, о проведении честных выборов, почему-то вот в обращении господина Абдрахманова не был указан самый важный, первый пункт. Это внесение изменений в Конституцию, в котором бы президентская власть, она бы была поставлена на один уровень с другими ветвями власти, о чем он говорит. Почему в Конституции мы должны терпеть статью, которая дает президенту неограниченное количество разных лиц у власти? То есть получается как бы немножко такое как бы политическое двоемыслие в этом плане. Поэтому я думаю, что хорошо, что мы вообще обсуждаем это обращение с точки зрения, как бы, ну скажем так, дополнительного такого площадки для диалога некого, да? Но в то же время я не стал бы все-таки слишком акцентировать внимание на вопросе, почему именно сейчас возникло. Сейчас многие мои коллеги-политологи любят говорить о том, что, возможно, это подготовка к досрочным парламентским выборам. Но, знаете, я выскажу свою сугубо личную точку зрения. Меня эти досрочные выборы сильно не интересуют, потому что это будет очередная политическая игра с определенным известным составом участников, но будет там 3, 4, 5 политических партий. Сама-то система меняться не будет. Я лично сомневаюсь, что господин Назарбаев прислушается хотя бы к половине того, что было бы в письме Абдрахманова указано. Вот. Я не думаю, что вообще президент читает таких заявлений. Вот. То есть поэтому я думаю, что очень часто мы просто-напросто иногда бурю в стакане воды создаем, но может быть это связано с тем, что политическая жизнь Казахстана стала настолько скучной и неинтересной, что любые такие неординарные, скажем так, выступления со стороны определенных известных личностей вызывают такую реакцию.
Спасибо, господин Сатпаев. Господин Солодченко, нет сомнения в том, что вы внимательно отслеживаете все важные события, происходящие в стране. Что вы скажете по поводу письма Абдрахманова, его содержания и момента его появления?
По поводу содержания у меня отношение двойственное. Тот анализ, который Серик Абдрахманович дал в этом письме, я думаю, под ним подпишется там любой оппозиционер, не оппозиционер, потому что очень тщательный анализ и ситуация раскрыта. То, что в Казахстане на сегодня происходит, оно раскрыто полно и без каких-либо попыток приукрасить ситуацию, чем обычно грешат госслужащие. С другой стороны, выводы из этого анализа, поскольку у нас традиционно было принято все достижения приписывать воле и мудрости президента, и сейчас совершенно логично, что президент уже приписывает и ту тяжелую ситуацию, в которой страна сейчас находится. Выводы из этого анализа следуют абсолютно неожиданные, что давайте проведем, господин президент, открыть демократические выборы в обе палаты парламента, примем новый закон о судьях и объявим амнистию за все преступления. Поэтому я считаю сам факт появления письма безусловно положительным, потому что, по крайней мере, публично человек, который всегда находился внутри системы, дал анализ ситуации, который до этого никто из людей, находящихся внутри системы, публично не делал. Выводы из этого анализа, они достаточно однозначные, но я думаю, если бы Серик Абдрахманович, если бы эти выводы сделал и озвучил в письме, так же решительно, как он делал анализ, то он сейчас бы, наверное, не имел возможности участвовать в этом круглом столе.
Спасибо, господин Солодченко. Теперь позвольте озвучить следующую тему дискуссии. Если исходить из последнего интервью Мухтара Блязова газете «Республика», то получается, что рейдером номер один в Казахстане является сам президент Нурсултан Назарбаев. В этой связи возникает масса вопросов, и самое главное из них, почему те или иные банкиры и бизнесмены, у которых требовали или требуют сейчас поделиться банком или бизнесом, молчали до сих пор и молчат сейчас? Не является ли это молчанием ягнят, и как долго оно может продолжаться? И, кстати, буквально на прошлой неделе прошел слух о том, что мегацентр в Алматы уже переписали на другого, но его владелец Нурлан Смагулов все-таки опроверг его. Это было сказано к слову. Пожалуйста, Солодченко, вам слово.
Вы в курсе того, что существует угроза отбора банка со стороны президента Назарбаева, и в курсе я был с первых дней своего прихода в банк в 2005 году. И, соответственно, мы вынуждены были строить работу банка и строить акционерную структуру таким образом, чтобы угрозу экспроприации как можно в большей степени сократить, снизить. То, что президент отбирает бизнес, то, что президент имеет долю в бизнесе, ну, для меня это не было секретом, потому что я Облязовым работал и в правительстве еще, и до правительства его знал, и я знал те претензии, которые ему выдвигались, и, по крайней мере, те атаки, которые предпринимались против его бизнеса, они буквально на моих глазах все разворачивались и проходили. Я не могу комментировать, почему остальные бизнесмены мирятся с этим и покорно отдают свою долю. Это дело выбора каждого. Кто-то считает это безопасной стратегией, лучше иметь половину, но гарантированную и безопасную под защитой президента, чем вступать с ним в противостояние и рисковать потерять все. Это индивидуальное решение, которое каждый человек принимает для себя сам и, соответственно, ответственность за него несет самостоятельно, поэтому не мне комментировать, почему другие покорно идут на поводу президента и отдают ему свою долю в бизнесе, лишь бы не конфликтовать, лишь бы сохранить хоть что-то из заработанного собственным трудом. То, что информация появилась именно сейчас, то, что Облязов озвучил ее именно сейчас, я считаю, что это хороший знак. Информация сама по себе, она была давно уже известна, и для лондонского суда она была озвучена еще в прошлом году. Это в ходе подготовки позиции по защите, которую Облязов готовил, и все мы готовили здесь. Но сейчас то, что он озвучил ее публично, я считаю, очень хороший момент, поскольку он первый назвал вещи своими именами. Кто в стране стоит во главе всей этой коррупционной пирамиды и какими методами президент Назарбаев работает. Теперь, по крайней мере, он создал прецедент. Я думаю, этот прецедент, он в какой-то мере повлияет и на других бизнесменов, и на других банкиров, у которых тоже президент в свое время подбирал доли, и в какой-то мере, может быть, изменит их позицию по этому вопросу.
Спасибо. А господин Абдрахманов, вы допускаете, что действующий президент практикует рейдерские методы отношений с успешными отечественными банкирами для сохранения своей власти? Если учесть недавние его слова, высказанные в адрес Нурлана Смагулова.
Значит, по поводу интервью Мухтара Облязова мне очень трудно комментировать высказывания Мухтара Облязова. Поэтому по данному вопросу мне нечего особенно добавить. А в отношении Нурлана Смагулова, да, было очень некорректное высказывание Назарбаева. Что за этим стоит, я не знаю. И Облязов, и Смагулов были привязаны и были ближе гораздо к президенту, чем я. Поэтому внутренняя кухня, мне неизвестно, как эти отношения строились, как зарабатывались деньги. И поэтому я воздержусь от более детального комментария. Я лучше, если будет мне позволено сказать, я хотел бы сказать о своем письме, Султанхан, когда вы это мне позволите.
Хорошо, давайте в конце мы предоставим слово для реплики. А сейчас, господин Сатпаев, вы допускаете, что президент Назарбаев практиковал и продолжает рейдерские методы работы с отечественными бизнесменами? И еще, по словам Облязова, президент Назарбаев будто бы заявлял, что его зятья – богатые люди, миллиардеры. Тогда почему президент не боится их и не требует у них поделиться, чтобы доказать свою лояльность к нему?
Вы знаете, дело кроется в деталях. Здесь как раз вот господин Облязов упоминал понятие «рейдер». Но если брать как классическое определение, рейдер – это либо структура, либо определенное лицо, которое использует, ну, очень часто силовые методы для захвата чужой собственности, да? Но вся проблема в том, что действующий президент, он не считает собственность крупных бизнесменов в Казахстане чужой. Он все время подчеркивал и подчеркивает то, что практически вся бизнес-элита Казахстана создана им, практически вся политическая элита Казахстана создана им. Следовательно, он лишний раз подчеркивал, что в Казахстане существует классическая патрон-клиентская система, где он единственный патрон, а все остальные – это клиентелы. То есть в этом плане получается то, что Назарбаев, исходя из существующей политической системы, считает вполне нормальным и обоснованным, если он, возможно, требует где-то увеличения своего участия в тех или иных бизнес-проектах. То есть странно, конечно, слышать это со стороны, может быть, самих бизнесменов, которые в этой системе работали в течение многих лет, которые знают, как эта система работает, которые понимают то, что в свое время президент оказывал им тоже поддержку для того, чтобы они нарастили определенные финансовые мускулы и в какой-то степени превратились в тех самых олигархов, которые президент сам же стал потом критиковать. Уже на моей памяти было несколько раз, когда он постоянно довольно негативно отзывался о том, что кое-кто, получив большие финансовые ресурсы, пытается немножко выйти за границу дозволенного. Это во-первых. Что касается непосредственно своих, скажем так, родственников, которые являются довольно небедными людьми, ну, знаете, честно скажу, что это уже начинает беспокоить самого действующего президента. Президент с Рахатом Алиевым очень хорошо показал, что делать ставку на кого-то смысла уже нет, хотя бы в плане доверия. И это большая трагедия президента. Как у Габриэля Гарсия Маркеса было, помните, «Осень патриарха». То есть президент сейчас, по сути, находится в полнейшем одиночестве. То есть у него нет абсолютно никакого доверия ни к тем представителям элиты, которые он когда-то создал, потому что везде подозревает определенные заговоры и попытку нанести там удар в спину. У него нет доверия к членам своей семьи, хотя, с другой стороны, естественно, он не может уже в какой-то степени пойти на те уступки касательно, например, давления на Тимура Кулибаева, потому что опасается, что это может вызвать опять синдром Рахата Алиева. Ему нет нужды иметь второго зятя за границей, который бы сейчас раскидывал бы компроматом направо и налево. То есть нужно здесь исходить из того, что сам президент чувствует по этому поводу. Но еще раз повторю, глава государства заложник той системы, которую он создал, а эта система, она абсолютно неработоспособна по всем направлениям. Что в сфере экономики, которой никогда у нас не было полноценной рыночной и конкурентоспособной, именно потому, что здесь чиновники доминировали, а во главе чиновников стоял главный центр принятия решений в лице президента. У нас не было дееспособной политической системы, потому что здесь тоже правила устанавливала только определенная группа. Естественно, что когда все это уже создано в течение 20 с лишним лет, вдруг возникает осознание, возможно, я надеюсь, того, что это все настолько зыбко и настолько будет разваливаться в течение краткого времени, что других способов, как кроме закручивания гаек, уже никто не видит. И то, что мы сейчас наблюдаем, это просто, мне кажется, некое такое агонирующее состояние этой системы, которое в любом случае рано или поздно может прийти к коллапсу.
Спасибо, господин Сатпаев. Господин Дуванов, что вы скажете по теме и что можете добавить по поводу того, почему президент не боится своих зятей-миллиардеров и не требует у них поделиться как доказательство своей лояльности к его власти?
Начну с последнего вопроса. Дело в том, что семейный бизнес, там нет тех крючков, о которых говорили здесь до меня товарищи. Там все строится, скрепляется на крови, на родственных связях. То есть предполагается, что если ты родственник, что есть внуки, есть жены, которые являются дочерями, то не нужны какие-то более прочные зацепки, чтобы удерживать человека в покорности. Это моя точка зрения. Ну, то, что касается рейдерства, то я считаю, что это, в общем-то, норма жизни авторитарных режимов. Ну, то есть в режимах, в которых каждый чиновник, приходящий на какое-то хлебное место, воспринимает свою должность как право обогащаться, и он этим пользуется в полной мере. Ну, в частности, вот я, так сказать, не буду говорить по Облязу, потому что к этому банку я не имею никакого отношения, хотя я склонен верить тому, что пишет Мухтар Облязов. Почему? Ну, потому что на своей практике я знаю, что подобная практика существовала всегда. То есть я тоже был владельцем телерадиокомпании, которую у меня отняли. Я тоже считаю это элемент рейдерства, причем политического рейдерства. Причем как отняли? Через некие тендеры, которые в свое время были объявлены в стране, и они прошли, и все неугодные в политическом плане телерадиостанции были аннулированы. Их частоты были переданы другим, и с тех пор в нашем телерадиоэфире сплошная дискотека. Другой пример, это тоже из этой же сферы, это господин Медведбеков Серик, вы наверняка многие его знаете, он возглавляет зарубежное бюро казахстанской оппозиции. Так вот, у него радио РИК, известная и очень популярная радиостанция, была отнята Даригой Назарбаева. Он мне рассказывал, как его пригласили к ней, и ему сказали, мы забираем у тебя эту станцию, вот тебе два джипа за это. Человек вышел и пытался бороться, но где этот человек сейчас? За границей. Так что те, кто в этой системе существует, они, естественно, молча делятся. И я думаю, что нормальный бизнесмен лучше уступит половина, чем пойдет в оппозицию или убежит за границу. Он пользуется тем, что ему дают. И прав Досан Сатпаев, который говорит, что это патронатно-клиентное отношение, что Назарбаев воспринимает их как нечто вполне справедливое. Они все птенчики Назарбаева, как говорится, и поэтому он воспринимает их как своих детей, и поэтому ему непонятно, как они могут возмущаться тем, что он когда-то им дал возможность стать миллионерами, а теперь возмущается. Я допускаю, что он возмущается вполне искренне, потому что он создал именно эту систему, в которой чувствует себя хозяином.
Спасибо. Позвольте озвучить следующий вопрос. Как понимать следующие слова президента Нурсултана Назарбаева, которых приводит Мухтар Облязов в своем интервью? Цитирую дословно. «Я тебя боюсь, что ты можешь свои миллиарды развернуть против меня и отобрать власть». Господин Сатпаев, начните, пожалуйста, вы.
Я все-таки призвал бы сейчас к любым статьям, интервью, публикациям заинтересованных лиц, а к ним я отношу практически всех, кто сейчас в той или иной степени в конфронтации с действующей властью, это и Кожегельдин, Рахат Алиев, Яблязов и так далее, относиться к определенной доле все-таки осторожности, потому что это их мнение, это их точка зрения. Мы же там не стояли со свечками, не слушали то, что они там говорили вместе с президентом. Но если исходить из того, что было сказано, и как бы если исходить гипотетически из того, что было сказано именно так, то получается то, что глава государства страдает той же самой, скажем так, некой политической болезнью, каким страдает любой авторитарный руководитель. Он боится государственного переворота. Он не боится выборов, потому что он понимает, то, что выбор в Казахстане, в частности, это больше некий политический спектакль, где каждый знает свою роль, и, по сути, все знают определенный результат. А государственный переворот, в том числе с использованием, скажем так, ресурсов финансово-денежных и определенных политических, да, этот страх есть. Тем более, что, если вы помните, даже того самого Рахата Алиева, ведь его по одной статье засудили именно за подготовку антиконституционного государственного переворота. То есть вот этот страх, он характерен практически для всех лидеров, которые считают, то, что вокруг него могут зреть заговоры и плестись определенные интриги. Тем более, что он видит, что за последние десятилетия та система, которую он создал, стала настолько сложной, там такое большое количество все-таки игроков с немаленькими деньгами, которые, возможно, имеют уже свои собственные виды на будущее Казахстана и на свое место в этом Казахстане. И понятно, то, что президент, как человек, который понимает, что сейчас время немножко играет уже против него и в плане физическом, то есть это, естественно, больше его начинает беспокоить. Поэтому я думаю, что, к сожалению, еще раз хотел бы подчеркнуть то, что это трагедия даже больше для президента. То, что ту систему, которую он создал, она абсолютно не имеет ни одного дееспособного политического института, кроме президентской власти, которую мог бы обеспечить даже преемственность, то есть той власти, которую президент Назарбаев в течение долгих лет пытался создать. То есть с его уходом, естественно, единственная, может быть, серьезная проблема, с которой все столкнутся, это проблема того мощного раздрая, который начнется между остальными этими группировками, что уже, по сути, мы сейчас наблюдаем.
Спасибо. Господин Абдрахманов.
Этим словам можно верить и не верить. Но вот я хочу обратить внимание участников круглого стола на мое высказывание в моем письме. Я предлагаю президенту в 2012 году принять участие, если он примет участие, и мною написано следующее: но только победа на честных демократических выборах, свободных от аппаратных игр, без ограничений участия оппозиции может продлить вам кредит доверия народа. Вот такие разговоры, чтобы развеять, Назарбаев в 2012 году должен решить для себя, пойдет он на выборы или не пойдет. Если пойдет на выборы, то они должны быть, вот специально для господина Дуанова повторяю, они должны быть честными, свободными от аппаратных игр и так далее. То есть я хотел бы, чтобы Назарбаев в 2012 году подтвердил свою мощь на честных выборах. Выборы как и для парламента честные, так и для Назарбаева. Это будет его ответом.
Спасибо. Господин Солоченко, вам есть что сказать по этой теме?
Да-да. То, что президент боялся и боится потерять власть, я думаю, спорить с этим смысла нету. Я согласен с Досумом, что мы не присутствовали при разговоре президента с Аблязовым, мы можем полагаться только на воспроизведение, поэтому смысла обсуждать эту фразу нет. Но если проанализировать действия президента вот с самого начала его прихода к власти, все меры, которые он предпринимал на этом посту, они были направлены на то, чтобы как можно больше себя обезопасить от потери этой власти. И закон о первом президенте, и изменения в Конституцию, разгон парламента в 1995 году. При этом президент, как человек старой партийной закалки, он не согласен принять даже 10% риск. Если будет риск 10%, то такой вариант для президента будет неприемлем. В 99-м году, когда Кожегельдина взяли в милицию и в результате этого закрыли ему дорогу на выборах, у президента не было реальной угрозы. У него была, конечно, угроза не набрать 90%, потому что Кожегельдин мог часть голосов оттянуть на себя, но проиграть на выборах президент никак не мог. Тем не менее, он пошел на эти беспрецедентные меры по устранению единственного альтернативного кандидата, потому что не хотел принять даже вот такой небольшой риск в 10-15% голосов избирателей, которые могли бы показать, что в стране зреет фигура, которая способна ему когда-нибудь в будущем составить конкуренцию. Сейчас, благодаря тому, что постоянно президент нагнетал и пытался закрыть все законодательные лазейки и организация выборов. Мы все знаем, что насколько выборы организованы и насколько идет подтасовка фактов на выборах самого выборного процесса. И законодательные все аспекты он максимально закрыл, то, что он мог. Но проблема заключается и парадокс заключается в том, что чем больше он закрывает этих возможностей, тем все больше и больше вероятность неожиданной потери власти, потери власти в результате переворота. Поэтому я не сомневаюсь в том, что да, президент переворота боится, для него это самый нежелательный исход, потому что это будет означать там и позор, и потерю всего, что с таким трудом нажито, ну и потерю самой позиции, за которую он цепляется и, судя по всему, намерен цепляться до конца.
Спасибо. А господин Дуванов, почему, на ваш взгляд, президент Нурсултан Назарбаев боится, что власть у него отберут миллиардеры-банкиры, но не боится проиграть власть на очередных выборах? Где же тогда народ, который доверил ему эту высшую власть, конституция и выборы, наконец?
Да, уж вопрос риторический, прямо скажем. Ну, я думаю, что вот если та фраза прозвучала, о которой рассказывал нам Облязов, то господин Назарбаев достаточно грамотно все понимает ситуацию. На самом деле, действительно, в нашей ситуации, как нигде больше, деньги – это власть. Ну, что такое выборы? Выборы – это действительно это какой-то ритуал, отлаженный, работающий по заданной схеме. Все просчитано, все отрегулировано. Казалось бы, чего тут бояться? Ну, идет Кожегельдин на выборы, ну, нарисуем мы ему там 3%. Идет Облязов на выборы, допустим, если ему сделаем 5%. Это все в руках власти. Но понимаете, в чем дело? Вот этот ритуал можно нарушить при помощи денег, потому что Назарбаев прекрасно знает цену своим подчиненным. И здесь я с Романом не могу согласиться, что он ничем не рисковал на тех выборах, когда Кожегельдин мог бы в них участвовать. Потому что в этом случае у Кожегельдина были большие деньги, и он мог, ну, грубо говоря, перекупить наших товарищей в избиркомах. И тогда риск бы был уже не 10%, а все 90%. Это прекрасно понимает Назарбаев. И поэтому он не допускает альтернатив, имеющих денег, до участия в выборах, чтобы этот ритуал не был нарушен. Другой вариант, где могут, так сказать, сыграть деньги, это вот те самые бархатные революции. То есть это нужны большие финансы, чтобы организовать массовые протесты, развернуть агитацию мощную, подключить СМИ. Это все упирается в миллионы и немалые. Поэтому я считаю, что эта фраза, если она была сказана, это очень грамотная фраза. В наших условиях деньги – это одна из важнейших ступенек к власти. И поэтому, так сказать, эту ступенечку выбивают из конкурентов, господин Назарбаев.
Спасибо, господин Дуванов. Уважаемые участники, у нас осталось пару минут. Если есть желающие высказать реплику, пожалуйста.
Абдрахманов.
Да, пожалуйста, господин Абдрахманов.
Мое письмо, вот резюмируя, я могу сказать, как раз и преследует цель, чтобы не было у нас переворот ни миллиардерами, ни через площадь толпой, чтобы в Казахстане не было варианта развития то Зимбабве или нигерийскому варианту. Вот поэтому я предлагаю честные выборы. В нашей истории были честные выборы. Вот коллеги, вот господин Сатпаев говорит, да это говорили, и тот говорил, и эти говорили. Разве я открываю Америку в своем письме? Я обобщил высказывания. Я обобщил прежде всего свои высказывания в течение 15 лет. И сегодня вынес их на повестку дня на усмотрение президента. Я выразил свою гражданскую позицию. И я не разделяю вот такой точки зрения, вот такого пренебрежительного отношения к действующему главе государства. Здравомыслящий человек не может сказать, что Назарбаев сегодня ноль в политике. Поэтому я это учитываю в своих выводах. Я это воспринимаю и, исходя из этого, делаю предложение.
Понятно.
Наверное, Акижан Кожегельдин такие же выводы и делает, потому что, наверное, у него было время для осмысления, и в практической политике он все-таки что-то попробовал более конкретно, чем те, кто сегодня обсуждает эту большую политику. Поэтому честные выборы, на мой взгляд, это тот путь, который нам позволит очиститься. Начать заново путь, который мы продекларировали в Конституции.
Значит, понятно.
Серик, воспринимать это как
сигнал администрации очень длинный.
Президента. Я хочу напомнить о том, что я в 1984 году писал записку «Протест против политики ЦК КПСС» в 1984 году. В 1989 году я, работая на стройке, возглавил штаб противника 1 секретаря Алматинского горком партии Романова. И мы там победили КПСС. Я хочу напомнить о письме, который о моем заявлении после убийства политика Сартембаева. Все это можно отнести к заказу администрации президента. Поэтому нам надо быть несколько шире, не только видеть себя, но и все-таки объективно всматриваться, вчитываться на точку зрения и других. Поэтому моя точка зрения такова, что мне принцип «чем хуже, тем лучше» не подходит. Поэтому я написал такое письмо, которое поддерживается очень большой частью нашего общества. Я этим очень доволен.
Уважаемые участники, у нас уважаемые гости Радио Азаттык, на этом мы завершаем свой круглый стол. Всем спасибо за участие. До новой встречи в эфире Радио Азаттык.